10 марта. Там происходит революция. День стал длиннее. На самом деле, как будто чуть голубоватый. Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны. Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен. Так что вот я вижу жутко освещенную лампу. Из нее пышет разноцветная лента огней. Америкс, колыша зеленым пером, поет. Оркестр совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это слово. О нем словом нормальном сне музыка беззвучна. Нормальным. Еще вопрос, какой сон нормальный? Впрочем, шучу. Беззвучно. О моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой замечательный писатель. Теперь о прозрачности. Так вот, сквозь переливающиеся краски Аиды выступает совершенно реально край моего письменного стола и видны из двери кабинета. Лампа, лоснящийся пол, и слышны, прорывшись сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты. Значит, 8 часов. Это Анна К. идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной. Она не догадывается, что будет, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею. И такой опыт я проделал вчера. Анна, Сергей Васильевич, я слышу. Тихо музыки сильнее, музыка великий, аккорд, редиез. Анна, записано 20 человек, а мне респоет. Впрочем, этого на бумаге передать нельзя. Эх, в мире эти сны, да нет, после них я встаю сильным и бодрым, и работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было, да и мудрено. Все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей. А теперь я спокоен. Я спокоен. 19 марта. Ночью у меня была ссора с Анной К. Я не буду больше приготовлять раствор. Я стал ее уговаривать. Ну, глупости, Ануся. Что, я маленький, что ли? Не буду. Вы погибнете. Ну, как хотите. Поймите, что у меня боль в груди. Лечитесь. Где? Ну, уезжайте в отпуск. Морфием не лечится. Потом думала и добавила. Я простить себя не могу, что приготовил вам тогда вторую склянку. Да что я, морфинист, что ли? Да, вы становитесь морфинистом. Так вы не пойдете? Нет. Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав. Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню, посмотрел, на донышке склянки чуть плескалось, набрал шприц, оказался на четверть шприца, швырнул шприц, чуть не разбил его, и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, ни одной трещинки. Присидел в спальне около 20 минут. Выхожу, ее нет. Ушла. Представьте себе, не вытерпела и ушла. Ну, я не вытерпел, пошел за ней. Постучал в ее флигель, в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок. На крылечке ночь тихая, тихая, снег рыхлый. Где-то далеко в небе тянет весна. Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Она шепнула, не дам. Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач. Вижу в сумраке, ее лицо изменилось. очень побелела. А глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость. Но тут же злость опять наплыла на меня. Она: «Зачем? Зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я же лечу вас!» И тут высвободила руки из-под платка. Я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. Я грубо: «Дайте ключи!» И вырвал их из ее рук. Я пошел к белеющему корпусу больницы, по гнилым, прыгающим мосткам. В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного спрыскивания. Я врач, я не фельдшер, я не фельдшерица. Шел и трясся, и слышу сзади меня, как верная собака пошла она. И нежность взмолвала мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю: «Сделаете или нет?» И она взмахнула рукой, как обреченная. Все равно, мол, и тихо ответил: «Давайте, сделаем». Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как со мной это произошло. Раньше был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно, опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит: «Я не сержусь на вас, нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Я уже знаю, себя проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание». Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу. «Сколько вы сейчас вспрыснули?» «Да вздор! 3 шприца 1% раствора». Она сжала голову и замолчала. «Да не волнуйтесь вы. В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, морфиум – грозная штука. Морфиум гидролиум. Привычка создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм. По правде говоря, эта женщина – единственный верный настоящий мой человек. И в сущности она должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфия». 8 апреля 1917 года. Это мучение. 9 апреля. Весна ужасна. Черт в склянке, кокаин. Черт в склянке. Действие таково. 3 впрыскивания 1 шприца 2% раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия. Тот час, переходящий в восторг и блаженство. И это продолжается только 1-2 минуты, а потом все исчезает бесследно. Как не было, наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной, черной, тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат. Я меряю шагами одинокую, пустую, больную, большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну. От окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? 15 или 16, не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. Намарили шприц. лег рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот, я подкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. Вот она возникает. Я узнаю об этом, потому что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами. А грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и какая-нибудь в крови, по какому-то таинственному закону, неописанному еще, ни в какой из фармакологии превращается во что-то новое, я знаю. Это смесь дьявола с моей кровью. И никнет вас на крыльце. Я ненавижу его. А закат беспокойно громыхая выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую в руках, в висках, а потом оно проваливается в бездну. И бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется в жизнь. Эх, 13 апреля. Я несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, и предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфорой, а сегодня я полутруп. 6 мая 1917 года. Давненько я не брался в свой дневник, а жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни. И у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире, ну, если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны. Итак, если вести историю болезни, то вот, я впрыскиваю себе морфий 2 раза в сутки, по 6, в 5 часов дня после обеда и в 12 часов ночи перед сном. Раствор 3%, 2 шприца, следовательно, я получаю за один раз 0,06 порядочно. Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенного страшного нет. На работоспособность моя это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу, вечным спрысканием накануне, великолепно справляюсь с операциями. Я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит, но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело, например, чувствовать на своей спине тяжелый, пытливый взгляд моего ассистента фельдшера. Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером. А вечером я никогда не сталкиваюсь с ним. Страшнейший убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в котором я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, который у нас сколько угодно, и говорит: 40 граммов морфия? Я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснее. Он говорит, нет у вас такого количества. Нет у нас такого количества. Граммов 10 там. И действительно, у него нет. Но мне кажется, что он проник в мою тайну. Что он щупает и сверлит меня глазами. И я волнуюсь и мучаюсь. Нет, зрачки, только зрачки опасны. И поэтому поставлю себе за правило вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, чем мой участок, для морфия места этого не найти. Вот уже более полугода я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого. 18 мая душная ночь, будет гроза, брюх черный вдали за лесом растет и пучится. Он и блеснуло, бредно и тревожно, идет гроза. Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия. Большое беспокойство, тревожное, тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая степень затемнения сознания. Ну, галлюцинации я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать, о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова. Тоскливое состояние. Нет. Я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не тоскливое состояние, а смерть медленная обалдевает морфиниста. Лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух несытный, его глотать нельзя. В теле нет клеточки, которые бы не жаждут. Чего? Этого. Чего не определить, не описать. Словом, человека нет, он выключен, движется, тоскует, страдает. Труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия, морфия. Смерть от жажды. Райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу. И раздирает кожу на груди, ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть сухая, медленная смерть. Вот что кроется под этими профессорскими словами. Тоскливое состояние. Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох, еще вздох, легче, а вот мятный холодок под ложечкой. 3 шприца 3% раствора. Это мне хватит до полуночи. Вздор. Это запись. Вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу. А сейчас спать. Этой глупой борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя. Далее в тетрадь вырезана 12 страниц. Опять рвота, 4 часа 30 минут. Когда меня полегчает, пишу свои ужасные впечатления. 14 ноября 2017 года. И так, после побега из Москвы, из лечебницы доктора, фамилия тщательно зачеркнутая, я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль, бросить это лечение воровских созрело у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном? О чудных божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризированная пушечным буханием, здесь страница вырвана. Вырвал эту страницу, чтобы никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм. Да что костюм? Эх, рубашку я захватил больничную, не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно, ведь он психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой, я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку. Он сказал спасибо и добавил: что же вы теперь думаете делать? Я сказал бойко. Я был в тот момент в состоянии эйфории. Я решил вернуться к себе в глушь. Тем более, что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь и чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя. Ответил он так: вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне право смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Но кому вы говорите? Я, профессор, не могу сразу отвергнуть. В особенности теперь, когда происходят вам все эти события. Меня совершенно издергала стрельба. Она кончилась. Вот новая власть. Ловитесь опять. Тут я вспомнил все. Холодные коридоры, пустые масляные краской выкрашенные стены. Я ползу, как собака с перебитой ногой. Чего-то жду, чего? Горячей ванны, укольчика в 0,005 морфий, дозы, от которой, правда, не умирают, но только. А вся тоска остается. Лежит бременем, как и лежала, пустые ночи, рубашку, которую я зарвал на себе, умоляя, что меня выпустили. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших, щелкающих головок божественного растения. Ну так найдите способ и лечить его без мучений. Я упрямо покачал головой. Потом приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силой удержать меня в лечебнице. Профессор побагровел. Я не тюремный надзиратель. Не без раздражения, молвил он. У меня не бутырки. Сидите спокойно. Вы же хвастались, что вы совершенно нормальны. 2 недели назад. А между тем, он выразительно повторил мой жест испуга. Я вас не держусь. Профессор, вините мне мою расписку, умоляю вас. И даже голос мой жалостливо дрогнул. Пожалуйста. Он щелкнул ключом на столе и дал мне мою расписку о том, что я обязуюсь пройти весь 2-месячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и так далее, словом обычного типа. Дрожащей рукой я принял записку и спрятал ее, пролепетав: благодарю вас. Затем встал, чтобы уходить, и пошел. Доктор Поляков, раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. Вот что, заговорил он, одумайтесь, поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу. Ну, немножко попозже. И при том попадете в гораздо более плохое в каком состоянии. И с вами я с вами считался все-таки, как с врачом. тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя. И, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы. Я вздрогнул. Ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица. Хотя и так у меня ее не очень много. Я, сказал я глухо, умоляю вас, профессор, ничего, никому не говорить. Что ж, меня удалят со службы, ослабят больные. Ты что, вы хотите мне это сделать? Идите, досадливо крикнул он, идите, ничего не буду говорить. Все равно вас вернут. Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда. Почему? Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник, ты-то ведь не выдашь меня. Дело не в костюме, а о том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм. 1% раствор. Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет, а? По совести. Итак, доктор Поляков, вор. Страницу я успел вырвать, но насчет практики он все-таки пересолил. Да. Я дегенерат. Верно. У меня начался распад моральной личности, но работать я могу. Я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда. Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине 15 грамм 1% раствора. Вещь для меня бесполезная и нудная. 9 шприцов придется впрыскивать. И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно, но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 крал кристалл. Написал рецепт для больницы. Попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да, в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело, в конце концов? Да и велик же распад. Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны. Но ведь я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво. У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять. Способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество – это важные, значительные мысли. Это созерцание, спокойствие, мудрость. Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, на нем речка, холод, осень. Далеко-далеко взъерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела. Мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет. Гори огонь в моей лампе, гори тихо. Я хочу отдыхать после московских приключений. Я хочу их забыть. И я забыл. Забыл. 18 ноября. Заморозки, подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что почти никогда не дышу воздухом. Распад личности распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. Теперь я делаю впрыскивание 3 раза в день по 3 шприца 4-процентного раствора. Мне удобно. Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек. Да, так вот. Когда стало плохо, я решил все-таки помучиться. Пусть полюбоваться. Пусть бы полюбовался на меня профессор Н. И оттянуть укол, и пошел к реке. Какая пустыня, ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней. Идут к Левковской больнице, и я ползу, опираясь на палку. Сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время. И вот вижу, от речки по склону летит ко мне, быстро и ножками не перебирает, под своей пестрой юбкой, колоколом, старушонкой с желтыми волосами. В первую минуту я ее не понял, даже испугался. Старушонка как старушонка. Странно, почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке. А потом, откуда старушонка? Какая? Кончился у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на 10 верст кругом никого. Туманцы, болотца, леса. А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине. Понял, старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо. Но не это вырвалось у меня, а крик. И от того крик, что в руках у старушонки вилы, почему же я так испугался, почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разорвалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну и морфи. Я прибежал. Ну, вздор, пустая галлюцинация, случайная галлюцинация. 19 ноября, рвота, это плохо. Ночной мой разговор с Анной, 21-го. Анна, фельдшер знает. Я, неужели? Но все равно, пустяки. Анна, если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Посмотри на свои руки, посмотри. Я, ну немного дрожат, это ничуть не мешает мне работать. Анна, ты посмотри. Они же прозрачны. Одна кость и кожа. Погляди на свое лицо. Ну, слушай, Сережа, уезжай. Заклинаю тебя, уезжай. А ты? Уезжай, уезжай. Ты погибаешь. Я, ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро ослабел. Ведь не полный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня. Анна, печально. Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, это твоя Амнерис, жена? О нет, успокойся. Спасибо Морфею. Он меня избавил от нее. Вместо нее Морфей. Ах ты, Боже мой, что мне делать? Я думаю, что только в романах бывают такие, как эта Анна. Если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии. 27 декабря. Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади ждут, Бомгард уехал. с Гореловского участка, а меня послали заменить его. На мой участок женщина-врач. Анна здесь будет приезжать ко мне, хоть 30 верст. Решил твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него, лечиться нечеловеческой мукой. Прощай, Левкова, Анна, до свидания. 1918 год, январь. Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим раствором, с этим растворимым башком. Во время лечения погибну. И все чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно. 15 января. Рвота утром. 3 шприца 4% раствора в сумерки. 3 шприца 4% раствора ночью. 16 января. Операционный день. Потому большое воздержание. С ночи до 6 часов вечера. В сумерки. Самое ужасное время. Уже на квартире слышал отчетливо голос. Монотонный и угрожающий. Который повторял: «Сергей Васильевич! Сергей Васильевич!» После спрыскивания все прошло сразу. 17 января. Вьюга, нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии. И он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет. Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны. Во время воздержания я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество. Здесь нужно быть осторожным, без фельдшер и две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. А раствор я готовлю сам или посылаю Анне заблаговременный рецепт. Один раз она сделала попытку, нелепую, подменить 5% и 2%. Сама привезла его из Левкова в стужу и буран. Из-за этого у меня была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что болен. Он долго ломал голову, как бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног. Тяжелая неврастения идет. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катарр желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека. Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск. Внешний вид худ, бледен, восковой бледности. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда, 15. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло. На приплечьях непрекращающиеся нарывы, тоже на бедрах, но я не умею стерильно готовить растворы. Кроме того, раза 3 я впрыскивал некипяченым шприцом. Ну, очень спешил перед поездкой. Это недопустимо. 18 января. Была тихая галлюцинация. Жду в черных санях появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял больницы Марля и завесил. Предлог придумать не мог. Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому действию должен придумать предлог? Ведь действительно, это мучение, а не жизнь. Гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко. Жизнь? Смешно. 19 января. Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер Круг, крутя порошки, рассказывал почему-то со смехом, как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полурюмке опийные настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что? Я ушел из аптеки Поровской походкой. Что вы видите смешного в этой болезни? Но удержался. В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми. Ах, фельдшер! Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем помочь больному. Ничем. В предыдущей строке написано время воздержания, и в них много несправедливого. Сейчас лунная ночь, я лежу после припадка рвоты, слабый, руки не могу поднять высоко, и черчу карандашом свои мысли. Я чисты и горды, я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. Надо мною луна, и на ней венец. Ничто не страшно после укола. 1 февраля. Анна приехала, Анна желта, больна, доконал я ее, доконал. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что выезжая в середине февраля, исполнил ее. Ну да, исполнил. Только если буду жив. 3 февраля. Итак, горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая выносили сани. Последний мой полет по этой горке. Я знаю, что ведет меня внизу. Ах, Анна, большое горе у тебя будет вскоре, если ты любила. 11 февраля я решил так, обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что я молод и товарищ по университету. Он здоров и силен, но мягок, если я прав. Помню его, быть может он, я в нем, может быть, найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву, я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже, лежу в больнице, не хожу. На фельдшера я наклеветал, ну, смеялся, неважно. Он приходил навещать меня, предлагал выслушать. Я не позволил. Опять предлоги для отказа. Не хочу выдумывать предлога. Записка Бомгороду отправлена. Люди... Кто-нибудь поможет мне? Патетически стал бы восклицать. Если кто-нибудь прочел бы это, подумал, фальшь. Но никто не прочтет. Перед тем, как написать Бомгарду, все вспоминал, в особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер! Краденый морфий, я спрыскивал в уборную. Это мучение! Двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место. И руки прыгают, и прыгает крючок. Того и гляди, распахнется дверь, с тех пор и фурункул у меня. Эх, плакал ночью, вспомнил это. 12 ночью. И опять плакал. К чему эта слабость и мерзость ночью? 18 года, 13 февраля. на рассвете в горелке. Могу себя поздравить. Я без укола уже 14 часов. 14! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров. По зрелому размышлению, Бомгард не нужен мне и не нужен никто. Позорно было хоть минуту длить свою жизнь такую. Нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался. Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя и Анну. Что же я могу сделать? Время залечит, как пела Аманер. С ней, конечно, просто и легко. Тетрадь Бомгарда – все. На рассвете 14 февраля 1916 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки Сергея Прокофьева. И здесь они полностью. Без всяких каких-то ни было изменений, я не всегда, я с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли. По-моему, нужны. Теперь, когда прошло 10 лет, жалость и страх, вызванные записями, ушли. Это естественно. Но пересчитав эти записки, теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 от цепного тифа. И на том же участке, где работала, а Мерис, первая жена Полякова, за границей и не вернется. Могу ли я печатать записки, подаренные мне? Могу. Печатаю. Доктор Бомгард. 1927 год. Осень. Несомненно, 1917 год. Доктор Бомгард.